Я тебе не зря предложил. Мы с тобой дела делали, и ты никогда на чужой рот не разевал и косяков не упарывал. Лебедь только усмехнулся. «Косяки у всех бывают», — сказал он. «Есть у меня к тебе дело по заказу Тиходонскому». «Знаю», — сказал Фома. «Наполовину исполнены». «Да», — кивнул лебедь. «Там обстоятельства новые вылезли». Он коротко пересказал суть проблемы. Фома долго шел молча, только сучья хрустели под его грузным телом. Лебедь знал, когда приглашают компаньона в большое дело, то начинать с отказа ему вряд ли кто-то будет. Так и получилось. «Я тебе так скажу», — сказал Фома. «Конечно, твой человек не по правилам поступил, но с другой стороны и дело это гнильцой отдает. Он от своего имени заказ сделал, никто за ним не стоял. И если этот босоголовый косяк упорол, то тогда твой парень его и исполнит. Вот расквитаемся». «Хорошо», — сказал лебедь и кивнул. «Пойдем к нашим, а то подумают, что мы с тобой их кинуть хотим». «Пойдем», — усмехнулся Фома. Они хорошо знали своих коллег и были уверены, что такая мысль будет первой, которая придет им в голову. Глава третья. Плохие парни. Плохих парней могут победить только очень плохие. Логика жизни. «Ну и дальше что?» – лениво спросил Берц, допивая очередную кружку пива и придвигая к себе полную. На толстых пальцах у него появились татуировки. Два синих перстня. Один квадратный, а второй ромбический с расходящимися лучами. Они сидели за уставленным пустыми и полными кружками с жидкой пеной в полуподвальной пивной «Лобстер», где лобстеры отродясь не водились, потому что в основном здесь проводило время неприученное к гастрономическим изыскам богатяновская шпана. Было душно, разило разбавленным пивом и пересушенной таранькой. Полутемный зал был пуст, только тетя Маша за стойкой, подбоченясь, рассматривала шумную молодежь. Она была толстой, с лицом бульдога, и будто вынырнула из советских времен, когда такие, как она, торговали кислым разбавленным пивом. Торговали кислым разбавленным пивом с видом благодетельниц, одаривающих ничтожных местных алкоголиков, соглашающихся пить эту дрянь. «А ничего», — пожал плечами Гвоздик. «Ниндзю схоронили, и все». Лопух скорбно кивнул. Дескать, не смогли проводить боевого товарища в последний путь. И добавил, чтобы подчеркнуть, что они тоже пострадали. «Мы в то время в сизом голубке парились». «Парились они», — Берц выругался, презрительно рассматривая сотоварищей. «Вот в зону бы попали, тогда и узнали, какой там пар. Я даже спал за точкой под подушкой. Каждый день приходилось от козлов отмахиваться. Не ты его завалишь, так он тебя». Гвоздик сочувственно вздохнул. «Хорошо, что амнистия подоспела». «Хорошо», – недовольно буркнул Берц. «Настоящий пацан должен срок по звонку отбивать, а все условники – это для слабаков. Я бы свой срок на одной ноге отстоял и никаких бы помиловок не писал. Но амнистия – дело другое. Я о ней не просил. Выписали справку и выставили за вахту пинком под зад». «Так ты что, не рад?» – удивился Лопух. «А чего радоваться?» – скривился Берц. «Мне зона как дом родной». «Это вы, лохи, радуетесь, хотя вас еще жареный петух по-настоящему не клевал». Он с треском разорвал на две части вдоль хребта серебристую рыбешку и впился зубами в твердое соленое мясо. «Ну, базарьте, что вы тут без меня делали? Банк не взяли, это точно, иначе бы в газетах написали и по телеку показали». Гвоздик и Лопух, понурившись, молчали. «Да какие дела? Мы ж под приговорами. В инспекции отмечались. Участковый приходил. За каждым шагом следили». «Нафиг вы кому нужны, следить за вами?» Берц не сильно хлопнул его по щеке. «Ментам больше делать нечего?» «Ничего без старшего сделать не можете. Даже со стола убрать». Он махнул рукой, сдвигая пустую посуду и рыбью шелуху. Звякнуло толстое стекло. «Привели в дешевый пивняк, сидите среди говна и радуетесь. Разве так пахана на воле встречают?» Он встал, в раскачку подошел к стойке и внушительно сказал. «Слышь, ты, корова, теперь это наша точка будет. Наведи порядок, чистоту, пойло хорошее завези, рыбу. А если кто будет спрашивать, так и скажи». Берс из зоны откинулся. Очевидно, он хотел сказать что-то еще, столь же убедительное и авторитетное, но не успел, потому что прямо перед его лицом блеснул длинный широкий нож в рыбьей слизи и потому отвратительно воняющей испорченной рыбой. И если бы Берс продолжал говорить, то он наверняка лишился бы носа. Поэтому пришлось отскочить, прервавшись на полуслове. А после такого стресса плавность речи и охота к поучениям исчезли, и он вернулся к своему столику, поручив дальнейшие дипломатические переговоры лопуху. Лопух засуетился, стал орать на толстуху, та на него, но, поорав, вызвала из подсобки немолодую смуглую женщину, которая быстро навела на столе порядок. «Короче, будем делюгу готовить», — сказал Берц. «Оружие есть?» «Откуда?» — спросил лопух и отодвинулся, бросив быстрый взгляд на гвоздика. Такого резкого разворота событий они не ожидали. «Ну ладно, тряхнуть пьяного, барсетку из машины дернуть. Это еще куда ни шло. Но вот так круто сразу закручивать. Раз оружие, значит, кого-то валить придется. А в такой крутяк ввязываться им не хотелось». Но сказать это вслух никто не осмелился. «Кого из надежных пацанов знаете?» — требовательно спросил Берц. «Да нет никого», — сказал Гвоздик. «В том-то и дело. Значит, искать надо. Мы эту видели. Ну, цифру». «И что?» — заинтересовался Берц. «Как она? Чем дышит?» «Поднялась. На тачках катается. Каждый день в аквариуме сидит. Прикинута, как положено. Хату поменяла. С балкона весь левый берег виден». Берц сосредоточенно выковырил из таранки твердую желтую икру, отправил в рот, пожевал, запил пивом. «Это из-за нее ниндзю грохнули», — наконец сказал он. «Сука она конченая, но нам подходит. Навестим ее завтра, перетрем». Его сотоварищи хмуро молчали. А молчание, как известно, знак согласия. Цифра. У цифры они не загостились. Больше того, она вообще им не открыла. «Чего пришли?» — спросила сквозь дверь и зевнула. «Как чего?» — возмутился лопух. «Берц откинулся. Отметить надо». «Ну, отмечайте. Я-то при чем?» «Нехорошо, подруга», — сказал Берц. «Не положено так по понятиям. Человека с зоны по-человечески встречать надо». «Так давайте по-человечески. Пригласите меня в хорошее место, хоть в аквариум, хоть в озеро, куда пойти не стыдно. А чё вы ко мне приперлись? Или я вас в гости звала? Стол накрыла. Вон утка в духовке жарится». Пацаны переминались с ноги на ногу. Цифра никого не звала в гости. Столы не накрывала и готовить не умела. Не то что утку, бутербродов не нарежет. «Да у нас все есть», — попытался оправдаться Берц. «И бухло, и закусь. Небось, принесли бутылку самопальной водяры, нарзан, до 300 грамм самой дешевой колбасы. А хлеб забыли. Точно так оно и было. Только когда цифра это угадала, признаваться в своей убогости стало стыдно». Берц сделал знак лопуху, мол, не звякни бутылками в пакете. И, стараясь, чтобы голос звучал солидно, ответил. «Сейчас носить ничего не надо. Позвоним. И пиццу привезут, и шашлык. Да что хочешь. Мы за тобой пришли. Куда скажешь, туда поедем». «Сейчас чего ехать?» — спросила цифра. «Я только проснулась». Лопух посмотрел на часы. Час дня. «Поздно спишь», — сказал Гвоздик. «Это не твое дело, с кем я сплю, сколько, да за сколько», — отозвалась цифра. «Короче, если надумаете, езжайте вечером в аквариум. Можем там перебазарить, а можем куда-нибудь отъехать, чтобы с вами не светиться. Только я на машинах друзей сейчас не езжу. Пить за рулем боюсь». Берц захохотал было с превосходством, а мы, мол, ничего не боимся. Но тут же оборвал смех, ибо выглядело это глупо. Лопух и Гвоздик от каждого полицейского шарахались. Да и сам он не очень хотел вернуться в любимую, вроде бы, им зону. «Хорошо», – сказал он. «Договорились». Выйдя из подъезда, они постояли, посмотрели по сторонам, потом глянули в небо, по которому плыли легкие белые облака. «Деньги есть?» – спросил в пространство Берц. Его сотоварищи принялись шарить по карманам, как будто запамятовали, сколько у них там рублей, долларов или евро. Но очень быстро они обнаружили, что денег в карманах нет, только завалявшаяся мелочь, на которую ни в аквариум, ни в озеро цифру не пригласишь. Только бутылкой газировки угостить можно. И то, если в магазине купить, а не в кафе, где цены совсем невъебенные. В смысле, невыносимые. «Нету денег», – подвел итог Берц. «Значит, доставать надо». «Как доставать?» – насторожился Лопух. «Да очень просто. Как мы доставали?» «Что, опять к банкомату пойдем?» – спросил Гвоздик. И по тону ясно было, что пацаны не горят желанием идти по проторенной дорожке, которая привела их в СИЗО. «Дурак ты», – сказал Берц. «Нам надо теперь почерк менять, по-другому работать надо». «А как по-другому работать?» «Да так, крыши ставить надо». «Да, это хорошо, только все крыши уже стоят», – заметил Лопух. «И туда, если сунешься, то ноги не унесешь», – добавил Гвоздик. «Нас трое, а там группировки». И Берц возражать не стал. Он понял, что старые кореша иной раз бывают правы. «Ну, пойдем на рынок. Может, кошелек у кого дернем». «Ну, пойдем», – сказал Лопух.